Глава 13. Мужи и жены молитвы. Енох. Общаясь таким образом с Богом, Енох все в большей и большей степени отражал его образ. Лицо излучало святое сияние, напоминающее то сияние, которым сияло лицо Иисуса. Когда он возвращался к людям после своего общения с Богом, даже нечестивцы с трепетом замечали, что выражение его лица как бы несет на себе печать небес. Шли века, и вера Еноха все укреплялась, любовь же становилась все горячей. Молитва стала для него как бы дыханием души, он жил в небесной атмосфере. Подавленный растущим беззаконием богоотступников и опасаясь, чтобы их неверие не ослабило его благоговейного отношения к Богу, Енох избегал постоянного общения с ними и много времени проводил в одиночестве, предаваясь размышлениям и молитве. Так Енох полагался на Бога, стремясь все глубже познать Его волю, которую надлежало исполнить. Для него молитва была дыханием жизни, он жил в атмосфере самого неба. «Я хочу убедить каждого работника в Божьем винограднике», в необходимости постоянной серьезной молитвы. Они не могут постоянно стоять на коленях, но они могут возносить сердце свое к Богу. Так Енох ходил с Богом. Занимаясь ежедневным трудом, мы должны в молитве обращать свой духовный взор к небу. Наши тихие прошения, подобно Фимиаму, возносятся к престолу благодати. В таком случае враг отступает. Христианин, чье сердце уповает на Бога, непобедим. Никакие хитросплетения лукавого не в силах нарушить его мир. Все обетования Божьего Слова, вся сила Божьей благодати и все сокровища неба даны ему для того, чтобы он мог одержать славную победу. Так ходил Енох перед Богом, и Бог был с ним, как скорый помощник в бедах. Енох стал проповедником праведности, рассказывая людям о том, что Бог открыл ему. Жившие в страхе Божьем искали общения с этим святым мужем, чтобы выслушать его наставления и помолиться вместе с ним. В своей деятельной жизни Енох постоянно общался с Богом. Чем тяжелее и неотложнее были его труды, тем искреннее и настойчивее были его молитвы. Порой он порывал всякое общение с людьми. Потом, оставаясь некоторое время среди людей, наставлял их, помогая им словом и примером, и снова удалялся, чтобы в одиночестве почувствовать и утолить жажду тех божественных истин, дать которых может только он один. Авраам. Жизнь Авраама, друга Божьего, была жизнью молитвы. Где бы он ни раскидывал свой шатер, возле него обязательно сооружал жертвенник, на который возлагалась утренняя и вечерняя жертва. Когда Авраам покидал стоянку, жертвенник оставался. И странствующий Хананей, подходивший к этому жертвеннику, знал, кто здесь побывал. Раскидывая свой шатер, он подправлял жертвенник и поклонялся живому Богу. Так и дома христиан должны стать светильниками в этом мире. Из них утром и вечером к Богу надо возносить молитвы, подобные благоуханию, и Божьи милости и благословения сойдут на молящихся, словно утренняя роса. Отцы и матери, каждое утро и вечер собирайте вокруг себя своих детей и в смиренном молении о помощи возносите свое сердце к Богу. Ваши родные подвергаются искушениям, сатана соблазняет и молодых, и старых. Тот, кто хочет жить в терпении, любви, радости и счастье, должен молиться. Только получая постоянную помощь от Бога, мы сможем одержать победу над собой. Каждое утро посвящайте Богу себя и своих детей на предстоящий день. Ничего не рассчитывайте на многие месяцы или годы вперед, они не принадлежат вам. Вам дается только один короткий день. Посвящайте все драгоценные часы этого дня труду для Господа, как будто этот день – последний ваш день на этой земле. Излагайте перед Богом все свои планы и будьте готовы выполнить их или отказаться от них в соответствии с указаниями Его провидения. Принимайте Его планы и не настаивайте на своих. Даже если, принимая Божьи планы, вам придется отказаться от своих излюбленных проектов. Таким образом, ваша жизнь будет все больше и больше уподобляться Божественному образцу, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Послание к Филиппийцам, 4 глава, 7 стих. Авраам не мог объяснить пути, которым провидение вело его. Он не знал, что ожидает его, но он твердо доверял обещанию: «Благословлю тебя и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении». Бытие, 12 глава, 2 стих. Он с ревностной молитвой обдумывал, как сохранить жизнь своих людей и свои стада, но он не позволял обстоятельствам поколебать его веру в Божье Слово. Двое небесных посланников ушли, оставив Авраама наедине с тем, кто, как он теперь знал, был сыном Божьим. И муж веры умолял пощадить жителей Содома. Однажды он спас их своим мечом, теперь же он пытался спасти их своими молитвами. Лот со своим семейством все еще жил там, и бескорыстная любовь, которая руководила Авраамом во время избавления Лота от еламитов, побуждала и теперь защитить его, если это будет угодно воле Божьей, от бури божественного гнева. С глубоким почтением и смирением он неотступно просил: «Вот, я решился говорить владыке, я прах и пепел». В нем не было никакой самонадеянности, не было хвастовства своей праведностью, он не просил снисхождения, уповая на свое послушание или полагаясь на жертвы, которую он принес, исполняя волю Божью. Сам грешник, он ходатайствовал за грешников. Таким духом должны быть исполнены все, кто приближается к Богу. Однако Авраам при этом проявил доверие ребенка, умоляющего своего любящего отца. Он приблизился к небесному посланнику и горячо просил его о заступничестве. Любовь к погибающим душам вдохновляла Авраама молиться. Ненавидя грехи развращенного города, он пытался спасти его нечестивых жителей. Глубокая заинтересованность Авраама в судьбе жителей Содома говорит о той заботе, которую мы должны проявлять к нераскаявшемуся грешнику. Мы должны ненавидеть грех, но питать милость и любовь к грешнику. Иаков. Иаков победил, потому что был тверд и решителен. Его пример свидетельствует о силе настойчивой молитвы. Теперь мы должны научиться этой побеждающей молитве, этой непоколебимой вере. Величайшие победы, как в Церкви Христа, так и в жизни каждого христианина, совершаются не благодаря способностям или образованности, или богатству, или благосклонности окружающих. Эти победы христианин одерживает в уединении, наедине с Богом, когда в своей искренней и борющейся вере опирается на могущественную руку Всесильного. Кто не пожелает оставить всякий грех и всем сердцем искать благословения Божьего, не обретет его. Но все, уповающие на обетования Божьи, столь ревностно и неотступно, как Иаков, добьются успеха, как и он. Моисей. «Меньше говорите». Очень много драгоценного времени теряется в разговорах, не несущих в себе света. Пусть братья объединяются в посте и молитве для получения той мудрости, которую Бог обещал дать всякому просящему. Расскажите Богу о ваших неприятностях. Скажите ему, как это сделал Моисей: «Не могу вести народ твой, если присутствие твое не будет со мною». А затем продолжайте просить. Молитесь вместе с Моисеем. «Покажи мне славу твою». Книга Исход, 33 глава, 18 стих. О какой славе просит Моисей? Это характер Божий, именно то, что он провозгласил Моисею. Божий завет с его народом стал недействительным, и Господь объявил Моисею: «Итак, оставь меня, да воспламенится гнев мой на них, и истреблю их, и произведу многочисленный народ от тебя». Господь видел, что израильский народ и в особенности иноплеменники, склонны постоянно восставать против Бога, что они всегда будут роптать против своего вождя, огорчать его своим неверием и упрямством, и привести их в обетованную землю окажется весьма нелегким испытанием. Из-за своих грехов они уже лишились Божьего благоволения, и справедливость требовала их гибели. Поэтому Бог предложил уничтожить их и произвести от Моисея могущественный народ. «Оставь меня и истреблю их», – прозвучали слова Бога. Если он решил уничтожить Израиля, кто мог вступиться за него? Кто бы в таком случае не предоставил грешников участи, которую они заслужили? Кто с радостью не променял бы свою жизнь, исполненную тяжелого труда, забот, самопожертвования и полученных в ответ ропота и неблагодарности, на почетное спокойное положение, если сам Бог предлагал освобождение? Но там, где, казалось, был только мрак разочарования и гнева, Моисей уловил проблески надежды. В словах Божьих «Оставь меня» он услышал не только негодование, но и возможность заступничества, заключавшуюся в том, что только молитвы Моисея могут спасти Израиль, и что только благодаря его мольбам Бог пощадит свой народ. Когда Моисей ходатайствовал за Израиля, робость его отступила перед глубокой заинтересованностью и любовью, которую он питал к тем, для блага кого, будучи орудием в руках Божьих, он сделал так много. Господь внял его мольбам и удовлетворил его бескорыстную молитву. Бог испытал своего раба. Он испытал его верность и любовь к этому заблудшему и неблагодарному народу, и Моисей с честью выдержал это испытание. Его преданность Израилю истекала не из себелюбивых побуждений. Благоденствие избранного Божьего народа было ему дороже, чем личная слава, дороже, чем преимущество стать родоначальником многочисленного народа. Богу было приятно видеть его верность, сердечную простоту, честность, и он возложил на него, как на испытанного пастыря, великую опасность вести израильский народ к обетованной земле. Моисею хорошо были известны упрямство и слепота тех, кто был верен его попечению. Он знал те трудности, с которыми предстоит бороться. Но понял, для того, чтобы совладать с народом, нужно получить помощь Господа. Он умолял о ясном откровении божественной воли и просил доказательства его присутствия. «Вот ты говоришь мне, веди народ сей, а не открыл мне, кого пошлешь со мною, хотя ты сказал, я знаю тебя по имени, и ты приобрел благоволение в очах моих. Итак, если я приобрел благоволение в очах твоих, то молю, открой мне путь твой, дабы я познал тебя, чтобы приобресть благоволение в очах твоих и помысли, что сии люди – твой народ». Господь ответил ему: «Сам я пойду и введу тебя в покой». Но не было покоя Моисею. Его душу тяготила неизбывная тревога о тех ужасных последствиях, которые ожидают израильтян, если они в своей жестокости и нераскаянии окажутся покинутыми Богом. Моисей не мог смириться с мыслью, что уже ничего больше не будет связывать его с братьями, и молил Бога о том, чтобы он снова милостиво принял их и чтобы знамение его присутствия и дальше сопровождало их в пути. «Если не пойдешь ты с нами, то и не выводи нас отсюда, ибо почему узнать, что я и народ твой обрели благоволение в очах твоих? Не потому ли, когда ты пойдешь с нами? Тогда я и народ твой будем славнее всякого народа на земле». И Господь сказал: «То, о чем ты говорил, я сделаю, потому что ты приобрел благоволение в очах моих, и я знаю тебя по имени». Пророк все еще продолжал умолять его. Он получил ответ на все свои молитвы, но его душа жаждала больших знамений божественной милости. Он молил теперь о том, о чем еще не просил ни один человек: «Покажи мне славу твою». Бог не упрекнул его в самонадеянности, но милостиво ответил: «Я проведу перед тобою всю славу мою». Никто из смертных не мог созерцать всю славу Божью и остаться в живых. Но Моисею было обещано, что он в той мере увидит славу Божью, в какой будет в состоянии вынести. Снова его позвали на горную вершину. Затем рука, которая сотворила мир, которая передвигает горы и не узнают их, взяла этого смиренного, этого сильного мужа веры и поместила его в расселине скалы, в то время, как перед ним явилась слава Божья и вся его благость. Это переживание и более всего обетование, что божественное присутствие будет сопровождать его, было залогом успеха миссии Моисея, и он дорожил этим неизмеримо больше, чем всей премудростью Египта, или же всеми своими достижениями на посту государственного деятеля или полководца. Никакое земное могущество, искусство или знание не могут возместить собой постоянное присутствие Божье. Моисей пал духом. Он умолял, чтобы Израиль не был уничтожен, даже если от него, Моисея, будет произведен многочисленный народ. В своей любви к израильтянам он просил, чтобы его имя было изглажено из книги жизни, но только чтобы они не погибли. Он всем рисковал ради них. И вот какую получил за это благодарность. Во всех своих лишениях, даже мнимых страданиях, они обвиняли его. И их нечестивый ропот только утяжелял возложенное на него бремя заботы и ответственности. В отчаянии он был искушаем даже не доверять Богу. Его молитва зазвучала уже почти как жалоба. «Для чего ты мучишь раба твоего? И почему я не нашел милости пред очами твоими, что ты возложил на меня бремя всего народа сего? Откуда мне взять мясо, чтобы дать всему народу сему? Ибо они плачут предо мной и говорят, дай нам есть мясо. Я один не могу нести всего народа сего, потому что он тяжел для меня». Господь внял его молитве и повелел ему собрать 70 старейшин Израилевых. Мужей не только почтенного возраста, но и обладающих чувством достоинства, здравым суждением и опытом. «Возьми их к скинии собрания», — сказал он ему, — «чтобы они стали там с тобою. Я сойду и буду говорить там с тобою, и возьму от Духа, который на тебе, и возложу на них, чтобы они несли с тобою бремя народа, а не ты носил один». Израильтяне, глядя на престарелого мужа, которому предстояло покинуть их, вспомнили с новым и более глубоким чувством признательности его отеческую нежность, мудрые советы и неутомимый труд. Как часто, когда их грехи навлекали справедливые суды Божьи, молитвы Моисея отвращали гнев неба, и Бог щадил их. Их скорбь усиливалась мучительными угрызениями совести. С глубокой горечью они вспоминали о том, что их своеволие привело Моисея к греху, из-за которого он должен умереть. Никогда еще до сего момента справедливость и любовь Божья, открытые в жертве Христа, не проявлялись так поразительно, как в обращении Бога с Моисеем. Бог лишил Моисея права войти в Ханаан и тем самым преподал незабываемый урок. Господу надлежит безоговорочно повиноваться, и людям следует остерегаться приписывать себе славу, принадлежащую только Творцу. Всевышний не мог выполнить просьбу Моисея и позволить ему войти в наследие Израиля, но он не забыл и не оставил своего раба. Небесный Бог понимал страдания, которые перенес Моисей. Он отметил каждый поступок в верном служении своего раба на протяжении всех длинных лет борьбы и лишений. С вершины Фазги взял Господь Моисея в наследие, несравненно более славное, чем земной Ханаан. На горе Преображения Моисей был вместе с вознесенным Илией. Отец послал их к сыну как вестников света и славы. Следовательно, молитва Моисея, произнесенная им много столетий назад, наконец осуществилась. Он стоял на прекрасной горе среди наследия своего народа и свидетельствовал тому, в ком сосредоточились все обетования Израилю. Такова последняя сцена, открывающаяся взору смертных в истории этого человека, столь высоко прославленного небом. Анна. Из Силома Анна в мире возвратилась к себе домой в Раму, оставив дитя Самуила в Скинии, где под руководством первосвященника он должен был научиться служить в Доме Божьем. С первых шагов его сознательной жизни она учила сына любить и чтить Бога и считать себя принадлежащим Ему. С помощью всего окружавшего она пыталась направить его мысли к Творцу. Хотя и разлученная с сыном, преданная мать не переставала заботиться о нем. Он был ежедневным предметом ее молитв. Каждый год она собственными руками ткала ему одежду для служения. И, приходя с мужем на поклонение в Силом, приносила ее сыну, как напоминание о своей любви. Каждая нить этой маленькой одежды была соткана с молитвой, чтобы он был чистым, благородным и верным. Она не просила для своего сына земного величия, но сердечно молилась, чтобы он достиг того величия, которое дорого в очах неба, чтобы он чтил Бога и был благословением для своих ближних. Каким чудесным образом была вознаграждена Анна? Какое поощрение верности таится в ее поступке? Каждой матери даны неоценимые возможности и преимущества. Скромный круг обязанностей, который женщина считает утомительным бременем, должен рассматриваться как благородный и великий труд. Своим влиянием мать может благословить мир. И делая это, она и своей душе доставляет великую радость. Она может проложить прямую стезю для своих детей через свет и мрак к славным горним высотам. Но только сама, стремясь в своей жизни следовать учению Христа, она сможет надеяться сформировать характер своих детей по божественному образцу. Мир отравлен разлагающим влиянием. Мода и прочие суетные обычаи приобрели огромную власть над молодежью. Если мать не выполнит своего долга, наставляя, направляя и сдерживая детей, тогда они, естественно, научатся всему плохому и уклонятся от праведного пути. Пусть каждая мать почаще приходит к Спасителю со словами молитвы: «Научи нас, как нам поступать с младенцем сим и что делать с ним». Пусть каждая мать обратит серьезное внимание на наставление Бога в Его Слове, и в нужное время ей будет дана мудрость свыше. Анна не укоряла своего мужа за его немудрый брак. Печаль, которую она не могла поделиться с земным другом, она принесла к своему небесному Отцу и искала утешения только у того, который сказал: «Призови меня в день скорби, я избавлю тебя». Псалом 49, 15 стих. В молитве есть могущественная сила. Наш сильный враг постоянно стремится держать встревоженную душу вдали от Бога. Мольба самого робкого святого, обращенная к небесам, более страшна для сатаны, чем постановление правительств и указы царей. Молитву Анны не слышали смертные, зато ее услышал Господь Саваоф. Она горячо умоляла, чтобы Господь снял с нее поношение и ниспослал ей самое драгоценное благословение для женщин того времени – благословение материнства. Когда она боролась в молитве, ее голос не издавал ни звука, но уста ее двигались, а на лице отражались глубокие эмоции. И теперь смиренную просительницу ожидало другое испытание. Когда первосвященник Илий посмотрел на нее, он поспешно решил, что она была пьяна. Пиршествованные застолья почти вытеснили истинное благочестие в народе израильском. Случаи невоздержания даже среди женщин были частым явлением. И теперь Илий решил высказать порицание: «Доколе ты будешь пьяною, вытрезвись от вина твоего». Первая книга Царств, 1 глава, 14 стих. Анна общалась с Богом. Она верила, что ее молитва была услышана, и мир Христов наполнил ее сердце. Анна обладала кротким, чувствительным нравом. Она не опечалилась, не высказала негодования на несправедливое обвинение в пьянстве в Доме Божьем. Обращаясь с надлежащим почтением к помазаннику Господню, она спокойно отвергла обвинение и изложила причину своих эмоций. «Нет, господин мой, я жена, скорбящая духом. Вина и секеры я не пила, но изливаю душу мою пред Господом, не считая рабы твоей негодной женщиной, ибо от великой печали моей и от скорби моей я говорила доселе». Первая книга Царств, первая глава, 15-16 стихи. Убедившись, что ее порицание было несправедливым, Илий ответил: «Иди с миром, и Бог Израилев исполнит прошение твое, чего ты просила у него». Стих 17. В своей молитве Анна дала обет, что если ее прошение будет исполнено, она посвятит свое дитя на служение Богу. Об этом обете она сказала мужу, и тот подтвердил его, торжественно поклонившись Богу перед тем, как они оставили село. На молитву Анны было отвечено, и она получила дар, о котором горячо просила. Когда она глядела на ребенка, залог божественного благоволения, она назвала его Самуилом, выпрошенным у Бога. Илия. Во время Ахава среди Галаадских гор, к востоку от Иордана, жил муж веры и молитвы, бесстрашному служению которого суждено было остановить быстрое распространение отступничества в Израиле. Живя вдали от городов и не занимая никакого видного положения, Илия, фесвитянин, тем не менее приступил к своей миссии. Доверяя намерению Бога указать ему путь и увенчать его старания успехом. Верой и убежденностью отличались его речи, и вся его жизнь была посвящена преобразованиям. Его голос звучал, как глас вопиющего в пустыне, обличая грех и пытаясь преградить поток зла. Хотя он пришел к народу как обличитель греха, его весть была бальзамом галаадским для сокрушенных грехом душ, жаждущих исцеления. Видя, что Израиль все глубже и глубже погрязает в идолопоклонстве, Илия был возмущен и испытывал жестокие душевные муки. Бог совершил великие дела для своего народа. Он освободил израильтян из рабства и дал им земли народов, чтобы соблюдали уставы его и хранили законы его. Псалом 104, 44, 45 стихи. Но добрые намерения Иеговы оказались в забвении. Вскоре неверие отдалило избранный народ от источника его силы. Из своего уединенного жилища Илия наблюдал за всем происходящим, и его переполняло чувство скорби. С душевной болью умолял он Бога остановить некогда любимый им народ на его нечестивом пути. Если понадобится покарать израильтян, чтобы это помогло им увидеть в истинном свете отступничество от неба. Он жаждал видеть их раскаяние, прежде чем они дойдут до такого состояния, что своими беззакониями вынудят Бога уничтожить их окончательно. Молитва Илии была услышана. Неоднократные увещевания и предостережения не привели Израиль к покаянию. Настало время, когда Бог должен был говорить с ними на языке суда. Так как поклонники Ваала заявляли, что дары неба, роса и дождь посылались не Иеговой, а силами природы, и что земля плодоносила только благодаря творческой энергии солнца, то тяжелое проклятие Божье легло на скверненную землю. Отступившие колена Израилевы должны были увидеть, сколь безумно ожидать земных благословений от Ваала. До тех пор, пока они не раскаются перед Богом и не признают его источником всех благословений, на землю не упадет ни одной капли росы или дождя. Страх Божий постепенно исчезал в народе израильском. В среде Божьего народа можно было увидеть признаки богохульства и слепого идолопоклонства. Никто не осмеливался ставить под удар свою жизнь, открыто выступая против господствующего идолопоклонства. Повсюду встречались жертвенники Ваала и священники Ваала, приносившие жертвы солнцу, луне и звездам. Они посвящали храмы и рощи, где ставили для поклонения изделия рук человеческих. Благословения, дарованные Богом своему народу, не вызвали в них благодарности. Все щедроты неба, журчащие ручьи, Потоки живительных вод, нежная роса, дождь, освежающий землю, земля, приносящая обильный урожай, все приписывалось расположению их богов. Преданная душа Илии была опечалена. В нем поднялось негодование, и он возревновал о славе Божьей. Илия видел, что Израиль впал в страшное отступление. Он был потрясен, изумлен и опечален отступлением народа, когда вспоминал великие дела, которые Бог совершил для них. Но все это было забыто большинством людей. Он ходил перед Богом и, терзаемый страданием, умолял Его, если это необходимо, спасти судами свой народ. Он умолял Бога не посылать его неблагодарному народу росу и дождь, сокровища неба, чтобы Израиль разуверился в том, что их идолы из золота, дерева и камня, солнце, луна и звезды, их боги могут напоить землю, удобрить ее и вызвать обильное плодоношение. Бог сказал Илии, что он услышал его молитву. Он не пошлет своему народу дождь и росу, пока тот не обратится к нему в покаянии. В течение всех долгих лет засухи и голода Илия искренне молился, чтобы Израиль обратился от идолопоклонства к живому Богу. Пророк терпеливо ждал, в то время как рука Божья тяжело придавила проклятую землю. Он видел страдания и всю возрастающую нужду. Его сердце разрывалось от скорби, и он страстно желал обрести силу, чтобы скорее совершить преобразование. Но Бог сам приводил в исполнение свой план, а все, что мог делать его слуга, это с верой молиться и ожидать наступления времени решительных действий. Нам следует как можно чаще обращаться к Богу в личной молитве. Христос есть лоза, а мы ветви. Если мы хотим возрастать и цвести, нам нужно постоянно подпитываться соком и живительной энергией от живой лозы, ибо отсеченные от лозы мы не имеем силы. Я спросила у ангела, почему в Израиле нет больше веры и силы. Он ответил: «Вы слишком поспешно отпускаете руку Господа. Настойчиво возносите свои моления к престолу и не сдавайтесь. Проявите твердую веру, ибо обетования непреложны. Верьте, что получите просимое, и будет вам». Затем мне было указано на Илию. Он был подвержен тем же страстям, что и мы, но искренне молясь, он верой переносил все испытания. 7 раз он молился Господу, пока, наконец, на горизонте не показалось облако. Я видела, что мы усомнились в неизменных обетованиях и ранили Спасителя своим неверием. Ангел сказал: «Облекитесь во всеоружие Божье, а паче всего возьмите щит веры, и он оградит сердце и саму жизнь вашу от раскаленных стрел лукавого». Если врагу удастся заставить нас в отчаянии отвести взор от Иисуса и обратить его только на себя и на свое недостоинство, вместо того, чтобы сосредоточиться на достоинствах Иисуса, его заслугах, его любви и его великой милости, враг отнимет наш щит веры и добьется своего, а мы подвергнемся его жестоким искушениям. Поэтому немощные должны взирать только на Иисуса и верить в Него, лишь так они разовьют веру. Вестники Божьи должны стремиться пребывать с Ним, если желают иметь успех в своей работе. Рассказывают об одной старой женщине из Ланкашира, которая слушала, как ее соседи пытаются объяснить, отчего их служитель работает столь успешно. Они говорили о его одаренности, о его манере говорить, о его поведении. «Нет», — сказала старушка, — «я скажу вам, в чем дело. Человек, о котором вы говорите, близок к Всевышнему». Когда люди посвящены, подобно Илии, и когда они имеют такую же веру, какую имел он, Бог открывает себя, как он открыл себя Илии. Когда человек просит Господа, подобно Иакову, результат будет такой же, как у Иакова. Сила снизойдет от Бога в ответ на молитву веры. Напоминая народу об их долгом отступничестве, которое вызвало гнев Иеговы, Илия призвал народ смирить свои сердца и обратиться к Богу их отцов, чтобы лежащее на Израиле проклятие было снято. Затем, благоговейно склонившись перед незримым Богом, он поднял руку к небу и произнес простую молитву. Ваалы, пророки вопили, неистовствовали, скакали с раннего утра до вечера, но когда молился Илия, ни один безумный крик не нарушил безмолвие кармельских вершин. Он молился, зная, что Бог наблюдает за всем и слышит его молитву. Ваалы, пророки молились бессвязно и неистово, Илия же молился просто и горячо. Прося Бога показать свое могущество над Ваалом и тем самым обратить Израиль к себе. «Господи, Боже Авраамов, Исааков и Израилев!» – молился пророк. «Да признают в сей день, что Ты один Бог в Израиле, и что я раб Твой и сделал все по слову Твоему. Услышь меня, Господи, услышь меня! Да познает народ сей, что Ты, Господи, Бог, и Ты обратишь сердце их к Тебе». Воцарилась грозная тишина. Священники Ваала дрожали от ужаса. Сознавая свою вину, они ждали немедленного возмездия. Как только Илия окончил молиться, огонь, подобный сверкающим стрелам молнии, сошел с неба на восстановленный жертвенник, пожрал жертву, поглотил воду во рве и сжег даже камни жертвенника. Яркое пламя огня осветило всю гору, ослепляя присутствующих. Люди, стоявшие внизу и тревожно следившие за всем происходящим наверху, отчетливо видели нисходящий огонь и были страшно поражены. Это напоминало им огненный столб, который отделил израильский народ от египетского войска на Красном море. После расправы над пророками Ваала открылся путь для великих духовных преобразований среди 10 израильских колен Северного царства. Илия указал народу на его отступничество и призвал смирить сердца и обратиться к Господу. Суды Божьи исполнились над израильтянами, они раскаялись в своих грехах, признали Бога своих отцов как живого Бога, и теперь проклятие неба снимало с них, и, как раньше, все благословения возвращались к ним. Земля должна была освежиться дождем. «Пойди, ешь и пей», — сказал Илия Ахаву, ибо слышен шум дождя. Затем пророк пошел на вершину горы, чтобы помолиться. Илия так уверенно приказал Ахаву приготовиться к дождю, не потому, что были внешние признаки его приближения. Ни одного облачка не видел пророк, ни один раскат грома не нарушил спокойствия неба. Он просто сказал то, что внушил ему произнести Дух Божий в ответ на его сильную веру. На протяжении всего дня он неотступно следовал воле Господа и тем самым проявил беспредельное доверие к пророчеству Божьего Слова. Теперь же, сделав все, что было в его силах, он знал, что небо изольет на землю обещанные благословения. Тот Бог, который послал засуху, обещал обильный дождь как награду за раскаяние, и теперь Илия ждал обещанного. Смиренно склонившись и положив лицо свое между коленами, он просил за обратившийся Израиль. Снова и снова посылал Илия своего слугу посмотреть с вершины горы на Средиземное море, не появилось ли там знамение, указывающее на то, что Бог услышал его молитву. Но каждый раз слуга возвращался со словами «ничего нет». Пророк не терял терпения и веры, но продолжал искренне молить Бога. 6 раз возвращался слуга, чтобы сказать о том, что на багровом небе не видно было никаких признаков дождя. Не утративший мужества, Илия послал слугу еще раз, и тот возвратился со словами. «Небольшое облако поднимается от моря, величиною в ладонь человеческую». Этого было достаточно. Илия не ждал, чтобы все небо покрылось тучами. Он твердо верил, что маленькое облако принесет сильный дождь. И поступил согласно своей вере, немедленно послав к Ахаву слугу со словами «Запрягай колесницу твою и поезжай, чтобы не застал тебя дождь». Только потому, что Илия имел такую великую веру, Бог мог использовать его в этот тяжелый для Израиля момент. Когда он молился – его вера возрастала. Он полагался на обетование неба и не прекращал молиться, пока не получил ответа. Не ожидая неоспоримого доказательства того, что Господь услышал его, он готов был довериться малейшему признаку божественной милости. Поэтому то, что мог сделать Илия с помощью Бога, могут сделать и все на своем поле деятельности на ниве Божьей. Ибо о пророке с Галаадских гор написано: «Илия был человек, подобный нам, и молитвою помолился, чтобы не было дождя, и не было дождя на землю 3 года и 6 месяцев». Книга пророка Иакова, 5 глава, 17 стих. В подобной вере нуждается мир сегодня, в вере, которая покоится на обетованиях Божьего Слова и не отступает до тех пор, пока небо не услышит молитву. Подобная вера тесно объединяет нас с небом и дает силы стойко сражаться с силами тьмы. Верой дети Божьи побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих. Послание к евреям, 11 глава, 33-34 стихи. Через веру должны мы сегодня достичь вершин, которые Бог предназначил нам. Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему. Евангелие от Марка, 9 глава, 23 стих. Молитва без веры не достигает Господа, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Послание евреям, 11 глава, 6 стих. Когда просим, чего по воле Его, Он слушает нас, а когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни просили, знаем мы то, что получаем просимое от Него. Первое послание Иоанна, 5 глава, 14-15 стихи. С настойчивой верой Иакова, с неотступным упорством Илии, мы можем посылать наши просьбы к Отцу, прося обо всем, что Он обещал. Честь Его престола зависит от исполнения Его слова. Опыт Илии является для нас важным уроком. Его вера была испытана, когда он возносил молитву о дожде на горе Кармил, но он продолжал взывать к Богу. 6 раз он возносил пламенные молитвы. Однако никакого признака, что его молитвы услышаны, видно не было. Но Илия был настойчив, взывая к престолу благодати. Если бы он впал в разочарование в 6-й раз, на его молитву действительно не пришло бы ответа, но он просил, пока ответ не пришел. У нас есть Бог, уши которого не закрыты для наших просьб. И если мы положимся на Его Слово, Он почтит нашу веру. Он желает, чтобы все Его устремления стали нашими устремлениями, и тогда Он сможет смело благословить нас. Поскольку мы не припишем славу себе, когда получим благословение, но воздадим всю хвалу Богу. Бог не всегда отвечает на наши молитвы с первого раза. Если бы Он делал так, то мы считали бы, что имеем полное право на все благословения и милости, ниспосылаемые им. И вместо того, чтобы исследовать наши сердца и увидеть, нет ли какого зла или греха, лелеемого нами, мы стали бы беспечными и не сознавали нашей зависимости от Него и своей нужды в Его помощи. Илия смирял себя, пока не достиг такого состояния, когда он не приписывал славу себе. Господь услышит молитву, если мы будем воздавать Ему хвалу. Привычка приписывать славу людям приводит к великому злу. Один восхваляет другого, и люди склонны считать, что слава и честь принадлежат им. Возвышая человека, вы ставите сеть его душе, и тем самым угождаете сатане. Вы должны славить Бога всем вашим сердцем, душой, силой, разумом, крепостью, ибо только Бог достоин прославления. Слуга видел, что Илия молился. 6 раз он возвращался и говорил: нет никакого признака дождя. Но пророк не впал в отчаяние. Он продолжал исследовать свою жизнь, чтобы видеть, не обесславил ли он чем-либо Бога. Он исповедовал свои грехи и продолжал сокрушать свою душу перед Богом, наблюдая в то же время, нет ли признака того, что на его молитву отвечено. Когда он заглядывал в свое сердце, то, казалось, становился все хуже и хуже, как в собственных глазах, так и в глазах Бога. Ему казалось, что он был ничем, а Бог всем. И когда он достиг полного самоотречения и ухватился за Спасителя, как за его единственную силу и праведность, ответ пришел. Давид. Бог желал, чтобы история падения Давида явилась предостережением. Чтобы даже те, кого он щедро благословил и осыпал своими милостями, не чувствовали бы себя в безопасности, не пренебрегали молитвой и бодрствованием. И для тех, кто в смирении стремится усвоить все уроки Господа, эта история всегда была таковой. Благодаря этой истории тысячи поколений могли осознать опасность, которую представляет для них сила Искусителя. Падение Давида, которому Господь дал столь великую славу, пробуждает в людях чувство недоверия к себе. Они понимают, что только Бог может защитить своей силой тех, кто верит. Зная, что в нем их сила и безопасность, они опасаются вступать на территорию сатаны. Одной из самых ревностных молитв, записанных в Слове Божьем, является молитва Давида, когда он взывал «Сердце чистое, сотвори во мне, Боже». Бог отвечает на такую молитву «Сердце новое дам вам». Этого не может совершить ни один смертный человек. Мужчины и женщины должны вначале очень серьезно просить у Бога об истинном обращении. Им нужно почувствовать творческую силу Святого Духа. Им необходимо получить новое сердце, чтобы небесная благодать сохраняла их добрыми и любящими. Душа должна освободиться от духа эгоизма. Им следует трудиться усердно и в смирении сердца, каждый раз ища у Иисуса руководство и ободрение. Тогда здание будет гармонично возрастать в святой храм в Господе. Соломон. В начале своего царствования Соломон молился: «И ныне, Господи, Боже мой, Ты поставил раба Твоего царем вместо Давида, отца моего, но я, отрок малый, не знаю ни моего входа, ни выхода». И благоугодно было Господу, что Соломон просил этого. И сказал ему Бог: «За то, что ты просил этого и не просил себе долгой жизни, не просил себе богатства, не просил себе душ врагов твоих, но просил себе разума, чтобы уметь судить, вот я сделаю по слову твоему. Вот я даю тебе сердце мудрое и разумное, так что подобного тебе не было прежде тебя, и после тебя не восстанет подобный тебе. И то, чего ты не просил, я даю тебе, и богатство, и славу, так что не будет подобного тебе между царями во все дни твои. И если будешь ходить путем моим, сохраняя уставы мои и заповеди мои, как ходил отец твой Давид, я продолжу и дни твои». Всем братьям, занимающим ответственные должности, необходимо извлечь уроки из кроткой молитвы Соломона. Таким людям надо всегда помнить, что должность сама по себе характера не меняет и не делает человека непогрешимым. Чем выше занимаемое положение, тем большая ответственность лежит на человеке, тем сильнее его влияние и тем очевиднее его нужда чувствовать свою зависимость от мудрости и силы Божьей, и тем больше он нуждается в созидании совершенного и в высшей степени святого характера. Соломон, который от природы был смелым, твердым и решительным, стал слабым и неуверенным человеком, заколебался, подобно тростнику на ветру, под действием Искусителя. Как старый закаленный кедр ливанский, крепкий дуб васанский склонился под натиском искушения. Какой это урок для всех, кто желает спасти свою душу и бодрствует постоянно в молитве? Какое предупреждение всегда хранить в сердце благодать Христа, сражаться с внутренними грехами и внешними искушениями? Езекия. К Исаии были посланы вестники, чтобы сообщить о результатах переговоров. И они сказали ему: «Так говорит Езекия, день скорби и наказания и посрамления – день сей». Может быть, услышит Господь Бог твой все слова Рабсака, которого послал царь Ассирийский, господин его, хулить Бога живого и поносить словами, какие слышал Господь Бог твой. Принеси же молитву об оставшихся, которые находятся еще в живых. 4 книга Царств, 19 глава, 3-4 стихи. И помолился царь Езекия и Исаия, сын Амосов, пророк, и возопил к небу. 2 Паралипоменон, 32 глава, 20 стих. Бог ответил на молитвы своих слуг. Исаии было повелено передать Езекии: «Так говорит Господь, не бойся слов, которые ты слышал, которыми поносили меня слуги царя Ассирийского. Вот я пошлю в него дух, и он услышит весть, и возвратится в землю свою, и я поражу его мечом в земле его». 4 книга Царств, 19 глава, 6-7 стихи. Когда царь Иудейский получил такое извительное письмо, он взял его с собой в храм, развернул его пред лицом Господним и с твердой верой молился о том, чтобы ему была послана помощь свыше, дабы таким образом все народы земли могли узнать, что Бог евреев жив и по-прежнему царствует. От исхода этого кризиса зависела честь Иеговы, и только он мог спасти иудейский народ. Господи, Боже Израилев, сидящий на херувимах, Ты один Бог всех царств земли. Ты сотворил небо и землю. Преклони, Господи, ухо Твое и услышь. Открой, Господи, очи Твои и воззри. И услышь слова Синахирима, который послал поносить Бога живого. Правда, о Господи, цари ассирийские разорили народы и земли их, и побросали богов их в огонь. Но это не боги, а изделия рук человеческих, дерево и камень. Потому и истребили их. И ныне, Господи, Боже наш, спаси нас от руки его». И узнают все царства земли, что Ты, Господи, Бог один. 4 книга Царств, 19 глава, с 15 по 19 стихи. Молитва Езекии об Иудее и о чести Вседержителя отвечала намерениям Бога. В своей молитве при освящении храма Соломон умолял Бога делать все, что потребно для народа своего Израиля, изо дня в день, чтобы все народы познали, что Господь есть Бог и нет кроме Его. 3 книга Царств, 8 глава, 59-60 стихи. Особенно во время войны и осады, когда начальники народа придут в Дом Божий и станут молить Его об избавлении, Он должен явить им свою милость. 3 книга Царств, 8 глава, 33-34 стихи. Езекия не был оставлен без надежды. Исаия послал сказать ему: «Так говорит Господь, Бог Израилев, то, о чем ты молился мне против Синахирима, царя Ассирийского, я услышал». Со времени Давида не было царя, равного Езекии, который сделал бы так много для созидания Царства Божьего во время отступления и разочарования. Умирающий правитель добросовестно служил Богу и сделал много для укрепления веры народа в Иегову, как их высшего правителя. И, подобно Давиду, он теперь умолял: «Да внидет пред лицо Твое молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, ибо душа моя насытилась бедствиями, и жизнь моя приблизилась к преисподней. Ибо Ты надежда моя, Господи Боже, упование мое от юности моей. На Тебе утверждался я от утробы. Когда будет оскудевать сила моя, не оставь меня. Боже, не удаляйся от меня. Боже мой, поспеши на помощь мне. Не оставь меня, Боже, доколе не возвещу силы Твоей роду сему и всем грядущим могущества Твоего». Псалом 87, 3-4 стихи. Псалом 70, с 5 по 18 стихи. Тот, чье милосердие не истощилось, услышал молитву своего слуги. Исаия еще не вышел из города, как было к нему слово Господне: «Возвратись и скажи Езекии, владыке народа моего, так говорит Господь, Бог Давида, отца твоего. Я услышал молитву твою, увидел слезы твои. Вот я исцелю тебя. В третий день пойдешь в дом Господень, и прибавлю ко дням твоим 15 лет. И от руки царя Ассирийского спасу тебя и город сей, и защищу город сей ради себя и ради Давида, раба моего». 4 книга Царств, 20 глава, с 4 по 6 стихи. Даниил. Даниил не превозносил себя в молитве к Богу, не претендовал ни на какую благость. «Господи, услышь! Господи, прости! Господи, внемли и соверши! Не умедли ради Тебя самого, Боже мой!» Книга Даниила, 9 глава, 19 стих. Здесь мы видим то, что Иаков называет усиленной пламенной молитвой праведника. О Христе сказано: «И, находясь в борении, прилежнее молился». Евангелие от Луки, 22 глава, 44 стих. Как же не похожи на эти заступнические молитвы величия небес, слабые, бездушные, формальные молитвы, восходящие к Богу. Многие довольствуются служением уст, и только немногие искренне, прилежно и от всего сердца взывают к Богу. Перестал ли Даниил молиться из-за указа, который должен был вступить в силу? Нет, это было как раз то время, когда он нуждался в молитве. Даниил же, узнав, что подписан такой указ, пошел в дом свой. Окна же в горнице его были открыты против Иерусалима, и он 3 раза в день преклонял колени и молился своему Богу, и славословил его, как это делал он и прежде того. Книга Даниила, 6 глава, 10 стих. Даниил не стремился скрыть свою верность Богу. Он молился, вознося свои прошения к небу не беззвучно, но вслух. Причем его окна были открыты в сторону Иерусалима. Его враги пожаловались царю, и Даниила бросили в львиный ров. Но Сын Божий находился там. Ангел Господень оградил слугу Божьего, и когда царь пришел утром и позвал: «Даниил, раб Бога живого, Бог твой, которому ты неизменно служишь, мог ли спасти тебя от львов?» Тогда Даниил сказал царю: «Царь, вовеки живи! Бог мой послал ангела своего и заградил пасть львам, и они не повредили мне». Книга Даниила, 6 глава, с 20 по 22 стихи. Он остался невредим и возвеличил Господа Бога Небесного. Когда 70 лет пленения приближались к концу, Даниил стал усиленно исследовать пророчество Иеремии. Он видел, что близко то время, когда Бог пошлет своему народу еще одно испытание. В посте, смирении и молитве он настойчиво обращался к небесному Богу об Израиле с такими словами: «Молю Тебя, Господи, Боже великий и дивный, хранящий завет и милость любящим Тебя и соблюдающим повеления Твои. Согрешили мы, поступали беззаконно, действовали нечестиво, упорствовали и отступили от заповедей Твоих и от постановлений Твоих, и не слушали рабов Твоих пророков, которые Твоим именем говорили царям нашим и вельможам нашим и отцам нашим и всему народу страны». Книга пророка Даниила, 9 глава, с 4 по 6 стихи. Даниил не превозносит свою верность перед Господом. Вместо того, чтобы заявлять о своей чистоте и святости, этот почтенный пророк смиренно причисляет себя к действительно грешному Израилю. Мудрость, которой Бог наделил его, намного превосходила мудрость великих мира сего, как свет от полуденного солнца на небе превосходит свет самой слабой звезды. Поразмыслите над молитвой из уст этого человека, так высоко ценимого небесами. С глубоким смирением, со слезами и сокрушенным сердцем он умоляет за себя и за свой народ. Он открывает свою душу перед Богом исповедуя свое недостоинство и признавая величие и могущество Господа. Как пылкие и серьезные его молитвы. Рука веры простерта ввысь, чтобы ухватиться за никогда не иссякающее обетование Всевышнего. Его душа борется в агонии, и он получает свидетельство, что его молитва услышана. Он знает, что победа за ним. Если бы мы, как народ, молились так, как молился Даниил, и сражались, как сражался он, смиряя наши души перед Богом, мы бы получили ответ на наши прошения, какие были дарованы Даниилу. Послушайте, как он настойчив в своем обращении к небесам. Послушайте, как он настойчив в обращении к небесам. «Преклони, Боже мой, ухо Твое и услыши. Открой очи Твои и воззри на опустошение наше и на город, на котором наречено имя Твое. Ибо мы повергаем моления наши пред Тобою, уповая не на праведность нашу, но на Твое великое милосердие. Господи, услыши! Господи, прости! Господи, внемли и соверши! Не умедли ради Тебя самого, Боже мой! Ибо Твое имя наречено на городе Твоем и на народе Твоем». Стихи 18-19. Муж Божий молился об излитии небесного благословения на его народ и о более ясном познании божественной воли. Душа его болела за Израиль, который не соблюдал закон Божий. Он признает, что все несчастья постигли их вследствие нарушения этого святого закона. Он говорит: «Согрешили мы, поступили нечестиво, ибо за грехи наши и беззаконие отцов наших Иерусалим и народ Твой в поругании у всех окружающих нас». Стихи 15-16. Иудеи утратили свои особые святые черты характера, как избранный Божий народ. «И ныне услыши, Боже наш, молитву раба Твоего и моление его, и воззри светлым лицом Твоим на опустошенное святилище Твое ради Тебя, Господи». Стих 17. Сердце Даниила устремлено к опустошенному святилищу Божьему. Он знает, что его благополучие возобновится только тогда, когда Израиль покается в своем нарушении Божьего закона и станет смиренным, верным и послушным. Когда Даниил еще молится, с неба сходит ангел Гавриил, чтобы сказать ему, что его прошения услышаны и на них отвечено. Этому могущественному ангелу было поручено научить Даниила разумению, открыть ему тайны грядущих веков. Таким образом, когда Даниил стремился ревностно узнать и понять истину, к нему был послан небесный вестник. В ответ на эту молитву Даниил получил не только свет и истину, в которых он и его народ более всего нуждались, но и откровение великих событий будущего, которые завершатся пришествием Искупителя мира. Те, кто называют себя освященными, но не имеют желания исследовать Священные Писания или бороться с Богом в молитве, чтобы яснее понимать библейскую истину, не знают, что представляет собой истинное освящение. Неемия. Молитва Неемии является образцом молитвы для Божьего народа в настоящее время. Сердца тех, кто отстаивает это дело, должны исполниться Святым Духом. Только великий врач может использовать бальзам Галаадский. Пусть эти люди читают книгу Неемии со смиренным сердцем, руководимые Святым Духом, и их ложные идеи изменятся, откроются верные принципы, и текущий порядок вещей преобразится. Неемия обращался к Богу за помощью, и Бог услышал его молитву. Господь располагал языческих царей помочь ему. Когда враги Неемии яростно боролись против него, Господь действовал через царей, осуществляя свои цели и отвечая на возносимые к нему многие молитвы о помощи, в которой они сильно нуждались. От людей, пришедших из Иудеи, этот преданный Израилю человек узнал, что положение Иерусалима, избранного города, весьма тяжело. Возвратившиеся туда пленники терпели преследование и поругание. Были восстановлены лишь храм и некоторые районы города, но служению в храме препятствовали, и народ жил в постоянной тревоге, так как большая часть городской стены по-прежнему лежала в развалинах. Переполненный печалью, Неемия не мог ни пить, ни есть. Он заплакал и печален был несколько дней и постился. В скорби своей он воззвал к божественному помощнику. «Я молился, — говорит он, — пред Богом Небесным. Искренно от всего сердца исповедовался в своих грехах и грехах народа. Он умолял Бога поддержать Израиль, воодушевить, дать силу и помочь восстановить разоренную Иудею». В молитве Неемия почувствовал, как утвердились его вера и мужество. Он постоянно находил все новые святые доводы. Он указывал на то бесчестие, которое падет на Бога, если его народ, вернувшийся теперь к нему, будет оставлен на произвол судьбы и поругания. Он умолял Бога исполнить свое обетование. «Когда же обратитесь ко мне и будете хранить заповеди мои и исполнять их, то хотя бы вы изгнаны были на край неба, и оттуда соберу вас, и приведу вас на место, которое избрал я, чтобы водворить там имя мое». Второзаконие, 4 глава, с 29 по 31 стихи. Это обетование было дано Израилю через Моисея накануне вхождения в Ханаан и в течение целых столетий оставалось неизменным. Теперь его народ обратился к нему в раскаянии и вере, и обетование Господа не должно было остаться неисполненным. Неемия часто изливал душу перед Богом, печалясь за свой народ. Но вот во время молитвы в его душе созрело святое решение. Он решил, что если ему удастся заручиться согласием царя и получить необходимую помощь для доставки всех нужных орудий и материалов, тогда он смог бы взять на себя задачу восстановления стен Иерусалима и возвращению Израилю национальной мощи. Он просил Бога помочь ему снискать милость в глазах царя и осуществить свой план. «Благопоспеши рабу твоему теперь», — молился он, — «и введи его в милость у человека сего». 4 месяца Неемия выжидал удобного момента, чтобы представить царю свою просьбу. Все это время, несмотря на то, что на сердце у него лежал тяжкий груз, он старался в присутствии царя ничем не выдавать своих душевных переживаний, ибо в роскошных, великолепных дворцовых залах всем предписывалось иметь самый радостный и счастливый вид. Ничто не должно было омрачать беспечности царских приближенных. Но когда Неемия уединялся, и никто не видел его, Господь и ангелы становились свидетелями многих его молитв, исповеданий и слез. Неемия упоминал не только грехи Израиля. Он в покаянии признавал, что согрешил он и дом отца его. «Мы возмутились против тебя», — говорит он, упоминая себя среди тех, кто бесчестил Бога, не следуя решительно истине. Неемия смирил себя перед Богом, воздавая ему славу, подобающую его имени. То же самое делал Даниил в Вавилоне. «Давайте исследовать молитвы этих людей. Они учат нас, что мы должны смирять себя. Но нам никогда не следует стирать разграничительную черту между народом, соблюдающим его заповеди, и теми, кто не проявляет уважения к его закону». Верою, ухватившись за божественное обетование, Неемия положил к подножью небесной милости свое прошение, чтобы Бог помог своему раскаявшемуся народу, восстановил их силы и застроил пустыни. Бог оказался верен своим предостережениям, когда его народ отошел от него. Он рассеял их среди народов, как сказал в своем слове. И Неемия увидел в этом заверение, что Бог окажется одинаково верным в исполнении своих обетований. Подробный рассказ о положении Иерусалима пробудил сочувствие монарха, не затронув его предрассудки. Следующий вопрос «Чего же ты желаешь?» предоставил Неемии удобный случай, которого он так долго ждал. Но человек Божий не решился ответить ему, пока не получил указания того, кто был выше Артаксеркса. Перед ним стояла священная задача для осуществления которой он и должен был просить помощи у царя. И Неемия понимал, что необходимо представить это дело так, чтобы получить одобрение и помощь царя. «Я помолился», — говорит он, — «Богу Небесному». Благодаря своей короткой молитве, обращенной к царю царей, он заручился силой, способной изменить человеческое сердце так, как река изменяет свое течение. Церковь нуждается в Неемиях и сегодня. Не в людях, которые могут только молиться и проповедовать, но в людях, чьи молитвы и проповеди проникнуты твердой и решительной целью. Возможность молиться так, как это сделал Неемия в момент отчаяния, должен использовать каждый христианин в обстоятельствах, когда невозможна иная форма молитвы. Те, кто ежедневно работает с людьми и испытывает смущение, могут направлять Богу свои просьбы о водительстве. Путники, находясь на море или на земле, когда им угрожает какая-либо опасность, могут подобным же образом верить себя в руки Божьи. Во время неожиданных затруднений и опасности человек может вызывать о помощи к тому, кто с клятвой обещал прийти на помощь своим верным детям, когда бы они ни обратились к нему. При любых обстоятельствах, в любых условиях душа, обремененная горем и заботой или одолеваемая искушениями, может найти поддержку, помощь, защиту и уверенность в любви и силе Бога, хранящего свой завет. Во время короткой молитвы, обращенной к царю царей, Неемия обрел мужество рассказать Артаксерксу о желании освободиться на некоторое время от своих обязанностей при дворе и попросил у него разрешения восстановить разрушенный Иерусалим и снова сделать его мощным и защищенным городом. Эта просьба имела величайшее значение для иудеев. «И дал мне царь», — говорит Неемия, «так как благодеющая рука Бога моего была надо мною». В своем провидении Бог не дает нам видеть конец от начала, но посылает свет своего слова, чтобы вести нас по нашему пути, и призывает сосредоточить наши мысли на Иисусе. Кем бы мы ни были, чем бы ни занимались, наши сердца должны возноситься к Богу в молитве. Это значит пребывать в молитве. Нам не нужно ждать, пока мы склоним наши колени перед тем, как молиться. Однажды, когда Неемия подошел к царю, тот спросил, почему у него такой печальный вид, в чем он испытывает нужду. Но Неемия не осмелился ответить сразу. Речь шла о слишком важных вопросах. Судьба нации зависела от впечатления, которое будет оказано на ум монарха. И Неемия вознес молитву небесному Богу, прежде чем осмелился ответить царю. В результате он получил то, о чем просил и даже мечтал. Обращаться в молитве к Богу уместно в любое время и на всяком месте. Ничто не может помешать нам открыть свои сердца в искренней молитве. Даже среди уличного шума, в толпе или занимаясь своим обычным делом, мы можем обращаться к Богу, прося Его о помощи и руководстве, как это делал Неемия в то самое время, когда излагал свою просьбу царю Артаксерксу. Поддерживать тесное общение с Богом можно везде. Дверь нашего сердца должна быть постоянно открыта с приглашением для Христа, чтобы Он мог войти и пребывать в нашей душе, как желанный небесный гость. Хотя нас может окружать порочная и разложившаяся среда, нам незачем дышать ее вредными испарениями. Ведь мы имеем возможность жить в чистой атмосфере неба. Вознося наши сердца в искренней молитве к Богу, мы можем сохранить себя от нечистых и худых мыслей. Люди, сердца которых открыты для влияния Божьего и Его благословений, будут жить в более святой атмосфере и иметь постоянное общение с небом. Неемия тайно и, храня молчание, завершил объезд стен. Он говорит об этом следующее. «И начальствующие не знали, куда я ходил и что я делаю, ни иудеям, ни священникам, ни знатнейшим, ни начальствующим, ни прочим производителям работ я дотоле ничего не открывал». К Книга Неемии, 2 глава, 16 стих. Обозревая скорбные сцены, он не хотел привлекать внимание ни друзей, ни врагов, чтобы не создавать возбуждения, которое могло бы затормозить или воспрепятствовать его работе. Остаток ночи Неемия посвятил молитве, ведь утром он должен был приложить серьезные усилия, чтобы поднять дух и объединить своих унылых, разобщенных соотечественников. Ездра и Неемия смиренно ходили пред лицом Божьим, исповедуя свои грехи и грехи народа и умоляя о прощении так, как будто они и сами были виновны в них. Терпеливо они трудились, молились и страдали. Причиной величайших трудностей в работе, которые они испытывали, была не открытая ненависть язычников, но тайная вражда лжедрузей, которые, отдавшись служению злу, в 10 раз увеличивали бремя слуг Божьих. От таких предателей врагам Господа становились известны лазейки для борьбы с его народом. Их злые стремления и мятежный дух всегда противоречили простым Божьим требованиям. Успехи, сопутствующие усилиям Неемии, показывают, что могут сделать молитва, вера и мудрые решительные действия. Неемия не был ни священником, ни пророком. Да он и не притязал ни на какое высокое звание. Он был реформатором, призванным в нужный момент. Он поставил перед собой цель – примирить свой народ с Богом. Вдохновленный этой величайшей задачей, он отдал все силы для ее достижения. Все его действия отличались благородством и неизменной преданностью. Соприкасаясь с противниками истины, он занимал такую решительную позицию, что народ, глядя на него, с новыми силами и энергией принимался за дело. Люди не могли отрицать его верности, патриотизма, его глубокой любви к Богу, и, видя это, были готовы следовать за ним всюду, куда бы он ни вел их. Иоанн Креститель. Жизнь Иоанна не была праздной. Не предавался он печали из-за аскетизма и уединению из гордости. Время от времени он выходил, чтобы общаться с людьми. Из своего тихого убежища он всегда с интересом наблюдал за тем, что происходит в мире. Его разум был просвещен Божественным Духом. Он изучал природу людей, чтобы понять, как достичь их сердец небесной вестью, ибо на нем лежало бремя его служения. В пустынном уединении Иоанн стремился приготовить душу к главному делу своей жизни. Он много размышлял и молился. Живя в пустыне, Иоанн Креститель учился у Бога. Он через природу познавал Божьи откровения. Под водительством Божественного Духа Иоанн изучал свитки пророков. День и ночь он размышлял о Христе, пока его ум, сердце и душа не исполнились славного видения. Иоанн взирал на царя в его красоте, и его собственное «я» терялось из виду. Он видел величие святости и сознавал себя неумелым и недостойным. Он призван был возвещать Божью весть. Выступая в Божьей силе и праведности, Иоанн готов был идти вперед, как небесный вестник, не признающий авторитет людей, потому что он взирал на божественное. Иоанн мог бесстрашно стоять в присутствии земных монархов, ибо трепетно склонялся пред царем царей. Петр. Бог ответил на молитву Петра о воскресении Тавифы. Сердце апостола было тронуто сочувствием, когда он увидел их печаль. Затем, попросив, чтобы плачущие друзья вышли из комнаты, он преклонил колени и горячо молился Богу о том, чтобы он вернул Серне жизнь и здоровье. Повернувшись к телу, он сказал: «Тавифа, встань!» И она открыла глаза свои и, увидев Петра, села. Серна оказывала церкви неоценимую помощь, и Бог удостоил ее возвращения из могильного плена, чтобы она еще послужила людям своим опытом и энергией. Этим проявлением своей силы он хотел укрепить дело Христово.